Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Приветствуем в этой студии вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И приветствуем здесь нашего гостя, композитора Антона Вискова. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
27 октября в Большом зале консерватории будет концерт, о котором мы сегодня будем говорить. Ну, конечно, не только о концерте, и в целом о творчестве нашего гостя, с которым постоянные слушатели Светлого радио, я думаю, уже хорошо знакомы. Далеко не в первый раз Антон Висков приходит к нам в студию. И думаю, что многие слышали его произведения. В общем, мы очень рады вас снова у нас приветствовать. И расскажите про то, что 27 октября в Большом зале консерватории в 14 часов дня будет уже совсем скоро.
Мне тоже очень приятно снова встретить и вас, замечательных ведущих, и всю аудиторию «Радио Вера», и в очередной раз рассказать о тех концертах, о тех мероприятиях, которые Московский ансамбль духовной музыки «Благовест», с которым я очень тесно сотрудничаю, предполагает вот в ближайшее время. Тот концерт, о котором вы сейчас говорили, который состоится 27 октября в 20 часа дня в Большом зале консерватории, это концерт необычный для академической нашей вот такой концертной жизни, потому что это не просто концерт, это концерт-мистерия, главным действующим лицом, в котором станет выдающийся наш проповедник, богослов, писатель, поэт, отец Артемий Владимиров.
Частый гость «Радио Вера», программы «Семейный час», к нашей большой радости.
И к нашей большой радости мы уже несколько лет сотрудничаем с этим замечательным пастырем, замечательным священником, и он выступает, он нас приглашает в свои концерты, и таким образом вот у нас уже сложился творческий такой союз, где батюшка говорит свои вдохновенные слова, он общается с аудиторией, создает удивительную обстановку духовную, а ансамбль «Благовест» исполняет духовные сочинения классических русских композиторов, и мои там есть тоже некоторые работы. И таким образом вот этот концерт, это не просто концерт, это некое действие, литургическое действие, которое, в общем-то, имеет в своей основе какие-то глубокие традиции и в нашей истории, потому что вот эти литургические драмы, они исполнялись испокон века у нас в церквях, и мы об этом сейчас поговорим. А вот тот концерт, который состоится, это не просто концерт. Это концерт презентации новой книги батюшки, которая будет, собственно говоря, ее можно будет приобрести там же во время концерта, а сама тема основная концерта – это «Богородицу, Матерь Света величаем». А сама книга называется «Богородица, Дева, радуйся». И концерт – это концерт размышлений, богословский – это размышление о смысле вот этого известного, знаменитого евангельского приветствия Архангела Гавриила Деве Марии о смысле этого приветствия в жизни каждого христианина.
Это, кстати, примечательная история. Дело в том, что действительно в Евангелии от Луки есть эпизод, где описано Благовещение Пресвятой Богородицы и Архангел Гавриил со словами «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Господь с тобой» обращается к будущей Богородице, избраннице. Это высокая честь, конечно. И это очень известное теперь духовное песнопение, одно из основных для христиан, причем разных конфессий, говорящих на самых разных языках. Если это песнопение исполняется в концертной программе, то, ну, каким бы ни был, каким бы светским ни был уклад жизни людей, сидящих в зале, они услышат, что композитор такой-то, они могут быть разными, а вот автор слов, ну, как ни крути, да, Архангел Гавриил. И это так, с одной стороны, забавно, а с другой стороны, потрясающе и, в общем, даже и пронзительно, потому что, правда, автор слов Архангел Гавриил.
Да, и насколько все-таки светским не была аудитория, не надо забывать, что и в советское время тоже в консерватории или на других филармонии, на других крупных площадках, светских других тогда и не было, исполнялись духовные произведения, а в храмах служились. Ну, все время мы этот пример приводим про всех скорбящих радости на Ордынке, всеночная Рахманинова, литургия Чайковского, куда собиралась, в общем, достаточно светская публика, и архиепископ Киприан Зернов даже проповеди в этот день специально готовил такие, которые рассчитаны на людей, пришедших в храм впервые, для которых это исключительно пространство культурных смыслов.
Поразительно, но в то время, когда само песнопение «Богородицы Девы» на церковно-славянском было запрещено для исполнения, в концертных залах его латинский эквивалент «Аве Мария» исполнялось повсеместно. И, собственно говоря, вот «Аве Мария» Шуберта, «Аве Мария» Баха Гуно, вот, а позже к ним еще присоединилась «Аве Мария» Владимира Вавилова, который выдал это произведение за сочинение итальянского композитора Джулио Качини.
Зачем?
Доказано. Дело в том, что он хотел издать диск на мелодии, там худсовет. Вот, если бы он сказал, вот я сочинил несколько песнопений «Аве Марии», там вот духовные, и его бы не пропустили. А так он все свои сочинения по существу, в том числе и знаменитую
«Город золотой».
Песню «Город золотой», которая стала хитом благодаря тому, что потом к ней были подписаны гениальные слова.
Да-да-да, вот. Андрея Волконского. Просто всегда на первом сборнике, наверное, на альбоме «Аквариума», где она впервые вышла, автором был указан неизвестный, по-моему, неизвестный композитор.
Неизвестный,
17
да.
века, да, и да. мелодия была как бы якобы заимствована из сборника лютневой музыки 17
да,
века.
Да, 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 да.
А потом, в общем, выяснилось, что это Николай Вавилов написал.
Владимир Вавилов.
Ой, Владимир
да,
Вавилов,
да,
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 извините.
Да,
конечно,
я
да,
слушал вот этот диск, так сказать, в аутентичном исполнении, так как это было записано на мелодии. Честно говоря, я не знаю, какие эксперты принимали, но там сразу слышно, что эта музыка не вот того века, да, это музыка современная, это музыка вот середины 20-го, второй половины 20 века. Вот, но, тем не менее, вот если возвращаться к этому концерту, в нем будет исполнено очень интересное произведение, это оратория замечательного русского композитора эпохи модерна, русского модерна, начала 20 века, Николая Николаевича Черепнина. Черепнин создал это произведение «Хождение Богородицы по мукам», будучи уже в эмиграции в 27-м году в Париже. Он бедствовал там, в общем-то, и вот мемуарные какие-то записи его сына свидетельствуют о том, что жил он достаточно плохо, и вот, видимо, тоска по России подвигла его на создание, на обращение к тексту древнего апокрифа. Апокриф — это, ну, как бы духовная литература, которая не входит...
В корпус канонических
текстов. Да, в корпус канонических текстов. А очень, кстати говоря, много богородичных апокрифов, те, которые посвящены земной жизни Богородицы. Это даже есть и Евангелие от Марии, есть апокриф детства Марии. По-моему, чуть ли не... Нет вот, апокалипсиса от Марии даже. То есть это огромное количество вот, литературы. Это фольклорная линия, которая, в общем-то, свидетельствует о том, что христианство, оно распространялось очень интенсивно и находило отклик в душах людей и в их художественном творчестве. Вот памятники этого художественного творчества остались в так называемой отреченной литературе, то есть литературе, которая не входит в канонический корпус. И эти тексты в России были изданы в конце 19 века замечательно таким собирателем, исследователем Тихомировым. Вот. И, видимо, оттуда этот текст сначала взял наш великий поэт Серебряного века, композитор, ученик Римского-Корского Михаил Кузьмин. И он сочинил на текст этого апокрифа свое произведение, где голос один, сопрано, солирует вместе просто с фортепиано. Это произведение наверняка слушал Николай Николаевич Черепнин, и вот отголоски этого, так сказать, этой сферы, в которой он здесь вращался, художественной духовной сферы, в которой он вращался в России, конечно, они вот эти отголоски проявились в то время, когда он вынужден был в связи с трагическими событиями эмигрировать. И вот это произведение, оно впервые благовестным было исполнено еще в 90-е годы. Партитура была издана русским музыкальным издательством Беляева в Лейпциге еще в 30-е годы. И вот впервые в 90-е годы, когда было разрешено впервые исполнять вот духовную русскую музыку, благовесть исполнил это произведение. Сейчас к нему снова мы возвращаемся вместе с оркестром Московской консерватории. То есть оркестр под управлением замечательного маэстро Валеева будут нам, так сказать, помогать. Отец Артемий будет представлять свою книгу, будет размышлять вместе с нашими зрителями, слушателями о смысле этой вот молитвы, о приветствии Архангела Гавриила, Девы Марии. И ансамбль «Благовест» будет, вот, так сказать, исполнять это произведение.
Время слушать музыку. Вообще лучше один раз услышать, чем сто раз рассказать.
Тем более о музыке.
Да, о музыке, когда речь о музыке идет.
Дело в том, что, да, там будет несколько сочинений еще, вот помимо этого, там будет звучать Ава Мария Шуберта. Вот.
Как раз.
Да, пике. Как раз Ава Мария Шуберта. Это ряд других сочинений, в частности, вот и моего, так сказать, авторства, и «Богородица, Дева радуйся», ту, которую мы сейчас, может быть, с вами послушаем. Она в таком очень интересном
электронном виде,
да,
виде
будет звучать, потому что это, так сказать, проект Московского синодального хора, когда произведения русской духовной музыки впервые в залах были представлены в электронной современной обработке, обрамлении. И вот «Богородица, Дева радуйся» заканчивала эту композицию.
Пока я не слышал, еще не раз, вернее, эту композицию я не слышал, но где-то начиная, наверное, с середины нулевых, года с 2004-2005, мне начинали попадаться произведения православные песнопения в электронной обработке. Я помню, тогда появилась группа «Византия». Не знаю, кто они, где они сейчас. На обложке значилось это как какие-то учащиеся, учившиеся когда-то в Московской духовной семинарии ребята. Вот они, помимо того, что это было разного качества, там у них было совершенно потрясающе сделано в электронной обработке «Воскресение твое, Христе Спасе». Мы слушаем произведение «Богородица, Дева радуйся» нашего гостя Антона Вискова, композитора, которое он представляет нам в электронной обработке. Давайте послушаем.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Потрясающая композиция «Богородица Дева Радуси» в электронной обработке. Авторство нашего сегодняшнего гостя, композитора Антона Вискова, прозвучало в нашем эфире. Антон, я даже передать вам не могу, какое впечатление эта музыка производит. То есть это действительно электроника, это действительно «Богородица Дева Радуси». И это потрясающе. Это все-таки, ну, для вас лично молитва или художественный поиск, или все вместе?
Здесь нужно вспомнить вообще о традиции вот, воплощения этой молитвы в нашей духовной музыке. И здесь нужно вернуться, обратиться в 17 век. Когда русское посольство впервые оказалось в Венеции, в соборе Святого Марка, и присутствовало на мистерии Благовещения. Вообще, вот эти литургические драмы, которые разыгрывались в стенах храма и были посвящены различным важным евангельским событиям, они
страстям
были очень...
Христовым, например, да, это одна из главных мистерий.
Воскресенье, да. Да, воскресенье Христово, страсти, и мистерия Благовещения также была. И вот русские послы были потрясены зрелищностью этого обряда, они ничуть не как-то возмутились, почему стены храма превращаются в театр. Им это очень понравилось, особенно впечатление на них произвело спуск ангела с небес.
Видите, традиция была, правда, давно забыта, потому что эти мистерии, они во многом имеют происхождение, кстати, достаточно восточное, потому что в Софии Константинопольской и папские легаты, которые туда приезжали на разные мероприятия, они зачастую не могли разделить по незнанию языка, где богослужение, а где, где императорский церемониал. И это же целое представление было. И вот потихоньку из Софии... Ну, это как одна из версий. Она не претендует на абсолютную там историчность, но я знаю, что она рассматривается как одна из. И то, что вот эти все мистерии и храмовые действия, такие торжественно пышные, они зародились как раз на востоке, в Софии.
А интересно, кстати, по поводу этого лифта-подъемника, с помощью которого осуществлялось спускание ангела с небес.
Да,
это
да,
же
да,
есть версия, что первый такой лифт был сооружен по чертежам не кого-нибудь, а Леонардо да Винчи.
Да, Леонардо да Винчи все начертил, а мы сейчас до сих пор пытаемся воплотить его чертежи. Надо сказать, что вообще вот многие традиции богослужебные, которые зародились в Византии, они перешли потом и в Римскую католическую церковь, и в православную церковь.
Орган тот же.
Да, тот же орган. Вот сейчас наше богослужение православное, оно немыслимо с органом. То есть орган в нашем сознании – это принадлежность латинской традиции, безусловно. Вот, уже так сложилось, но тем не менее в Византии орган в богослужениях участвовал, и он участвовал даже в богослужении в Киевской Руси, то есть до монгольской. И затем, вот, например, в записках Алиария, который был здесь в свите своего отца, он приехал, и он пишет, Павла Алепского, он был в свите своего отца, они приехали, антиохийского патриарха, они здесь были с посольством, и когда они приезжали через Украину, вот, они видели орган в церквях, которые используются в православном богослужении. Об этом остались его записки. Вот, поэтому совсем как бы сказать, что этот признак не православия и чего-то такого еретического, мы не можем до конца.
Показывает, насколько мало мы себе представляем русское средневековое богослужение.
Вот, но надо сказать, что вот в начале 20 века обсуждался вопрос о введении в храмах хотя бы физгармонии, потому что многие приходские хоры были настолько слабы, что они не могли в достаточно художественном уровне исполнить многие песнопения. И композитор Александр Тихонович Горячининов, который, надо сказать, впервые применил орган в литургии Иоанна Златоуста, он предлагал вот, применить...
Физгармонию?
Да, да, физгармонию. Да, это небольшой такой физгармон. Но это же по существу тоже орган, только который звуки приводятся в действие с помощью мехов, которые качаются ногами. Вот, это и есть физгармония, она звучит как орган, так пищит чуть-чуть. Вот, но, тем не менее, он вот, эта идея вот, не получила поддержки, и я думаю, что мы будем сохранять традиции, те, которые уже сложились много веков у нас.
Тем более, да, что необходимости такой острой уже нет, потому что литургическое пение сейчас очень активно развивается. Конечно,
да,
зимние быть, в глубинке непросто, но в больших городах, как правило, хороший хор в храме – это прям, ну, чуть ли не визитная карточка.
И конечно, конечно.
Знаю, что многие певцы, да, даже, может быть, не настолько и церковные люди, они все равно, если им предлагают, не отказываются принимать участие именно
безусловно,
в литургических песнопениях, и да, работают, да, служат, да, не знаю, как правильно в данном случае сказать, в церковном хоре с удовольствием. Это какое-то расширение границ, это представление своих собственных о назначении голоса.
Безусловно.
Да, для
безусловно,
многих это важно, даже да, если человек не очень церковный.
Это и духовный, так сказать, рост благодаря участию в богослужении. Вот, но если вернуться вот к мистерии Благовещения, свидетелем которого были наши послы русские в середине 17 века в соборе святого Марка в Венеции, вот эта традиция на Руси получила некоторое вот такое продолжение в печном действии, которое действительно разыгрывалось в неделю Ваи. Вот, и,
надо сказать, пояснить, печное, да, действие это...
Печное действие это... Библейская история о трех отроках, которые злой царь, да, ветхозаветный, злой царь Навуходоносор бросил в печь, вот, за то, что они не отреклись от своей веры, не поклонились золотому тельцу, вот, но ангел их спас. И вот этот сюжет, он получил воплощение вот именно в такой мистериальной драме, в литургической драме, которая у нас разыгрывалась в церквях. Вот, в частности, это, может быть, один из таких образцов первого русского театра, литургического театра.
И это именно после посольства в Венецию.
Видимо,
произошло,
какая-то связь была, хотя эти тенденции, которые они существовали повсеместно, и, в частности, православная традиция тоже не была им чужда, скажем так.
Интересно. А еще все-таки, если можно, обратиться к корням вхождения Богородицы по мукам, этот апокриф, его суть ведь в том, что Пресвятая Богородица спускается в ад, видит там мучения людей, оказавшихся в... Ну, оказавшихся, как бы это сказать-то, чтобы более объективно, неспособными к восприятию благодати, что ли, да, или вот, ну, я не богослов, не берусь здесь какие-то точные формулировки воспроизводить, и она стала просить Христа обращаться к своему сыну, чтобы он смягчил участь этих людей. И вот это ее и хождение, и обращение к Христу легли в основу этого произведения. Это довольно популярный средневековый сюжет. А как вы это в музыке переосмысляете? То, что мы сейчас слышали, электронная вот эта «Богородица, Дева в радусе», это часть, получается, этого
У меня обращение вот к образу Богородицы, он как-то так вот... Божьей воли достаточно часто. И у меня вот есть мистерия Благовещения в том, которую как раз стилизую вот эту средневековую мистерию. Там как раз используются какие-то гимны, которые к этому относятся. Это что касается вот, собственно, так сказать, моих сочинений. А то, что сделал Николай Николаевич Черепнин, он взял вот эту легенду и сочинил... Она не закончена, эта оратория, это только пролог к ней. Пролог, и там вот как раз повествует о том, что Богородица спускается в ад, там потрясающая симфоническая картина мук грешников. В аду хор там вопит: «Господи, возвах к тебе, услыши нас». Самые высокие ноты звучат. Действительно, вопль грешников. Вот. И там нет вот того вот момента, когда Богородица обращается к своему сыну. Там нет вот образа Христа. И вот у нас в планах с ансамблем «Благовест» закончить эту ораторию. Mm. Вот. А вообще творчество Черепнина, оно очень интересное. Он удивительный композитор, который тесно связан с русским духовным возрождением начала XX века. И с художественной всей жизнью, вот эту, с творчеством Нестерова, Васнецова. Потому что вот его такие мягкие музыкальные краски, немножко некая акварельность, может быть, ватность такая, вот, она... каким-то образом в моем сознании связывается вот с живописью Нестерова, вот,
как
Михаила
интересно.
Васильевича, да, и вот его все эти образы, Сергиевский цикл, образы подвижников, православия, которое он изображает в своих работах, они очень близки творчеству Николая Черепнина. Это было время такое, когда русские люди, русская интеллигенция, в первую очередь, они искали какой-то путь дальнейшего развития. Mm-hmm. Вот предлагался вот именно такой путь, духовный. Вот. Но, к сожалению, Россия выбрала путь несколько другой.
Мы сейчас будем слушать музыку. Продолжаем беседовать с Антоном Висковым, нашим замечательным гостем, композитором. Напомним, что 27 октября в Большом зале консерватории в 14 часов состоится концерт, который, ну, мы таким образом сегодня презентуем, а на этом концерте, в свою очередь, будет презентация книги отца Артемия Владимирова, будет звучать музыка Антона Вискова. А сейчас мы послушаем духовный стих «Богородица Дева». А в двух словах, Антон, что это такое?
Дело в том, настолько эта молитва была распространена, что она выражалась не только в творчестве замечательных наших поэтов, например, Лермонтова: «Минуту жизни трудную, теснится в сердце грудь, одну молитву чудную твержу я наизусть». И точно так же в фольклоре. Бродячие музыканты, слепцы, вот калики перехожие, как их назывались, они пели эту молитву с аккомпанементом лира, там, может быть, какого-то старинного инструмента. И вот в воплощении вот этой народной традиции исполнения этой молитвы можно сейчас послушать.
Ансамбль «Благовест», правильно?
Ансамбль «Благовест», солист Анатолий Богомолов.
Слушаем духовный стих, потом у нас небольшой перерыв, буквально минута. Напомним, что Антон Висков, композитор, сегодня у нас в гостях. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. А музыка, и потом мы вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».